Приветствую всех именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Пусть его имя будет благословено на этом месте. Продолжим это собрание. Будем молиться. Будем прославлять Бога. Будем слушать Его Слово, Его свидетельство о Нем. Пусть это все созидает Церковь. Пусть это все на самом деле останется где-то в сердце у нас. Попросим благословения. Отец Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, Господи, мы склонились перед Тобою в это воскресное утро. Вместе с Твоим народом по всему лицу земли, Господи, мы хотим прославить Тебя. И мы хотим, Господи, чтобы наша похвала, она была искренна. Мы хотим, Господи, чтобы она была, Господь, от чистого сердца и была достойна Тебя, Бога живого и любящего. Отче Святый, мы просим и молим, Господи, чтобы сердца, Господь, наши были открыты, Господи, и чтобы мы на самом деле искренне, Господи, без лукавства Божия, честно, Господь, и откровенно, стоя перед Тобой сегодня в это утро, могли поклониться Тебе, могли, Господь, принять Твое, Господи, могли, Господи, исполниться Твоим присутствием, Господь, познанием Тебя, Боже, потому что для этого мы и собраны, для этого существует Церковь, для этого, Господи, Ты учредил, Господь, здесь это бытие, Господь, на земле, чтобы люди, Господь, видели Тебя, чтобы люди умели, Господь, общаться с Тобою, слышать Твой голос, Господь, и смиряться перед Тобою, Боже, во имя Иисуса Христа, благослови, Господь, каждого. Боже, чтобы, Господи, Твоя слава, Боже, она наполняла этот мир, Господи, чтобы на самом деле истинное богопознание, Господи, оно могло быть в жизнях наших, Господи, и чтобы, познакомившись с Тобою, каждый, Господи, мог рассказать о Тебе другим и познакомить Тебя, Господи, также, Господь, с другими людьми, Боже, во имя Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе, Господь, за честь и привилегию называться и быть детьми Твоими. Мы благодарны Тебе, Господи, за возможность быть сегодня живыми, Господь, здоровыми и верующими, Господь, на этом месте. Мы благодарны Тебе, Господи, за милость, Господи, того, что на самом деле, Господь, сегодня имеем все необходимое для жизни благочестие, и мы прославляем Тебя, наш великий и единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Здравствуйте, Церковь. Сегодня моя очередь благословлять детей. Очень волнительно. Отсюда вас так хорошо видно всех. Хотел бы я немного сказать. В Библии написано то, что дети — это благословение от Господа, что это Божий дар, что сам Бог участвовал в сотворении детей, каждого ребенка в чреве матери. В Псалме 138, 13, 14. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». Никто не может вешать ярлыки, ценники детям. Дети являются бесценным подарком от Бога. Слишком часто мы не замечаем главные ценности наших детей. И не изредка нам кажется, что дети — это тяжелое бремя или даже обуза. Но это совершенно не так. Они имеют свое положение и свое место в жизни. Каждый ребенок, который пришел в этот мир, он имеет свою миссию, которую он может исполнить. И задача родителей, обязанность просто поставить детей в правильном направлении. Если сатане удастся помешать родителям, исполнить это предисловие и скрыть от них силу благословения родителей, то дети могут просто уйти с Божьего направления. Поэтому давайте молиться за детей, ежедневно благословлять их, говорить им слова любви: «Любимая доченька, любимый сыночек, благословляю тебя именем Иисуса Христа». Давайте встанем, помолимся. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за наших детей, Господи. Дай им благословение, Господи. Все дети, которые здесь стоят перед Тобой, Господи. Дай им духовного роста, Господи. Благослови их родителей, чтобы они вели их по правильному пути, Господи. Чтобы они учили их мудро, Господи. Чтобы поводили их в церковь, Господи. Чтобы читали им Священное Писание, детское Священное Писание, Господи. Чтобы приучали с самого детства, Господи. Во имя Иисуса мы молим и просим, Господи. Благослови всех детей, Господи. Всех родителей, Господи. Всех детей, которые еще не в церкви, чтобы они пришли в церковь, Господи. Во имя Иисуса. Аминь.
Продолжим наше собрание. И тема сегодняшняя, которую я хотел поднять, ну, так как налегло мне на этой неделе на сердце, я ее ни разу вообще не говорил здесь, вообще в этом собрании, мне кажется. Ну, в силу того, что казалось мне это как бы не актуально, ну, наверное, может быть, и другим тоже, но сегодня что-то вот, не знаю, может быть, для кого-то Бог хочет это как-то сказать, помочь этим словом, пусть Бог благословит. Сегодня я хотел бы поговорить об одной заповеди, самой последней, если вы помните, да? Десятой заповеди. Кто помнит десятую заповедь? Да, некоторые помнят, вот молодцы. А большинство так как-то молчит скромно. Ладно, откройте Второзаконие, пятую главу. Откройте Второзаконие, пятую главу. Нашли? И 21 стих. Там, собственно, и есть эта 10 заповедь. Моисей повторяет ее и говорит: «Не желай. Не желай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего». Не желай. Иногда люди не совсем понимают вообще, что это такое не желать. То есть, ну, как сказать, потому эта заповедь иногда кажется, я ну, не знаю, как-то так, иногда мне такое ощущение, что к ней относится как-то немножко легкомысленно. Вот если сказано не убивать, то мы, естественно, не убиваем, да? Если сказано там не прелюбодействовать, то мы, естественно, не прелюбодействуем. Там, если сказано не красть, тем более за это посадят, то мы, естественно, не крадем. То есть вот эти вот как бы заповеди, они кажутся какими-то такими весовыми, серьезными в отношении других людей. Здесь, кстати, эта заповедь, она завершает, там, как сказать, там вообще 10, вот это 10 заповедей, они разделены на таких два, ну, два таких блока, можно сказать, да. Там первые заповеди, первых, по-моему, 4 заповеди, они идут, значит, нет, первых пять заповедей идут по отношению к Богу, грехов против Бога, да, а вторые 5 заповедей, они идут в отношении грехов против ближних наших. Вот, так вот, вот эта вот последняя заповедь, вот эта вот «не пожелай», да, она как бы заканчивает или, ну, я бы так сказал, венчает даже вот эти вот заповеди в отношении ближних наших. То есть, и казалось бы, что тут такого, то есть, ну, вроде бы потому, что желание, оно не приносит как будто бы такого вот активного зла, да, ну, где-то там втихаря пожелал, и что, это как будто бы мои проблемы, да. Это же не то, что я, допустим, украл что-то у него, там, отобрал что-нибудь, там, как-то его, там, оскорбил, там, или убил, там, или еще что-то такое. То есть это же нету такого вот активного, ну, как сказать, нету такого активного злобного действия в отношении ближнего, а всего лишь где-то там про себя пожелал что-то там в отношении него. Но я скажу так, что все вот эти вот активные, агрессивные вещи, которые выходят, точнее, они выходят из этой вот заповеди. Подумайте об этом. Потому я говорю, что эта заповедь, она как превенция, то есть она как бы как, как это сказать, профилактика вот этих всех злых вещей. Потому что мало сдержаться и не ударить человека, мало сдержаться и не украсть, мало еще что-то такое, какие-то вещи. То есть эти вещи, они, как сказать, они растут на этом корешке. То есть все вот эти вот злые действия против ближних наших, они растут на этом корне. Почему? Потому что я немножко хочу, чтобы вы вот сегодня покопались и рассмотрели внимательно вот этот корешок, на котором все это вот растет. Потому что явно и ясно осуждены человеком такие, ну, как сказать, явные, злобные, отвратительные действия по отношению к ближним нашим. Да? А что такое... Что такое вот это вот «не пожелай»? Кстати, синоним, я бы так сказал, вот этого «не пожелай», немножко расплывчатого, есть очень конкретное обиходное наше слово, которое называется «зависть». Да? Я бы назвал эту заповедь «не завидуй». Это немножко как-то пояснее было бы для сегодняшнего человека. Потому что, ну, как сказать, мы не употребляем слово «не пожелай». Ну, мы понимаем, что оно, как сказать, как оно звучит, да, но мы не употребляем его в обиходе. А вот слово «зависть» – это слово для нас понятное и, наверное, очень знакомое. Или нет? Да. И там написано… Там идет перечисление каких-то вот таких вот сначала каких-то самых распространенных, обиходных каких-то моментов, да? Ну, не пожелает чего? Жены это, ну, это самое, я немножко переведу, чтобы нам пояснее было, потому что женщины вообще про первое, наверное, во-первых, вообще внимания не обращают. Тут написано, не пожелай жены ближнего твоего, да? Женщинам это вообще не актуально. Они это сразу отметают как исполненное. Чего им желать жены ближнего своего? Это самое. Но там я бы перевел немножко в другую плоскость и сказал так: не завидуй. Не завидуй семье хорошей твоего ближнего. Не завидуй хорошему дому. Не завидуй хорошей машине. Да, про осла это, да? Не завидуй хорошей работе. Это про вола. Что там еще есть? А, поле его. Счету в банке не завидуй. Ближнего своего. И дальше добавляется, говорит, не всего, и вообще не завидуй всему, что есть у ближнего твоего. Не завидуй всему, что есть у ближнего твоего. Вот это вот, наверное, испытание для человека, оно самое страшное, если как бы сказать, испытание успехом. Нам, ну, легко с людьми, у которых, нам легко с людьми рядом с нами, которые есть, у которых, ну, меньше, чем у нас. Тогда нам с ними как-то легко, да, мы себя чувствуем как-то так вот комфортно, радостно, уверенно, и немножко как бы это дает нам, это вот дает нам ощущение такой собственной значимости. Мы чувствуем себя по сравнению с ними успешными, мы чувствуем себя по сравнению с ними богатыми, умными и так далее, и так далее, и так далее. Но самый тяжелый момент, если появляется рядом с нами ближний человек, который, ну, успешнее нас. И тогда на самом деле возникает какое-то такое нехорошее чувство. Какое-то нехорошее, наверное, да? Почему? Потому что рядом с тобой вроде оказывается кто-то, кто более удачлив, то есть кто лучше тебя в каких-то качествах. Потому что, ну, мы понимаем, что эти все вещи – это показатель чего-то такого. Мы понимаем, что это самое… Даже в сегодняшнем мире, ну, как сказать, ну, мы же понимаем, что вот эти все моменты хорошего чего-то, оно показатель каких-то качеств человеческих. И пускай даже этот человек это все утащил, да, заработал нечестным путем. Но он, ну, как сказать, я слышал такое, ну, такое высказывание одного человека, разбогатевшего. Он говорит, это самое, мне передали, я не сам слышал, мне передавали, как он там делился в кругу своих, так сказать, близких. И он сказал, говорит, а что, говорит, сейчас мне, говорит, завидуют, говорит, люди. Говорит, а это самое, там, я в свое время там тащил, Он говорит, я крал, да, я крал. Ну, говорит, что я крал? Я же, говорит, я же рисковал, говорит, я там по ночам не спал, трясся, боялся, что у меня там то эти бандиты придут, то, может быть, милиция нагрянет, то еще что-то такое, да, то есть это самое. А, говорит, они, говорит, спали спокойно, говорит. А сейчас, говорит, завидуют. И знаете, он прав. Да, ну, своего рода так трудился. То есть он рисковал на самом деле. Он на самом деле свои нервы тратил. И вот этот риск, сейчас он как-то вот считает, что это его вознаграждение на все эти вещи. Потому в чем, ну, то есть мы понимаем, что смелость у этого человека была, ну, или там, конечно, совести меньше, но и смелость, зато смелости больше, чем у других людей. Поэтому, скажем так, все, ну, как сказать, вот эти вот какие успех какой-то, да, это показатель того, что эти люди в чем-то нас лучше. Я подчеркиваю, успех – это показатель того, что эти люди в чем-то, не во всем. Может быть, вы более совестливы, чем этот человек, да? Но смелость у него была больше, чем у вас, да, и предприимчивости. То есть, что этот человек в чем-то нас лучше. И вот если, а когда есть человек рядом, который в чем-то нас лучше, то это нас как-то сильно беспокоит. Почему? Потому что напоминает нам о нашей собственной несостоятельности где-то. Это напоминает нам о нашей собственной слабости, а человек слабости собственной, наверное, очень боится. И, в общем-то, как бы, я бы так сказал, перенеся это не только в область материального, да, но и духовного. Если вы помните, первое серьезное преступление и первый серьезный конфликт на земле произошли из-за зависти. Но не из-за зависти по поводу домов, валов, ослов и всего остального, а по поводу зависти в чем, кто помнит? В служении, успех в служении. Два брата, Каин и Авель, которые, в общем-то, жили достаточно мирно. И не написано, что они завидовали как-то друг другу. И не написано, что они как-то друг с другом конфликтовали или враждовали по поводу того, что у одного было больше стада или больше огород, или еще что-то такое. Каждый избрал, у них было, перед ними была большая земля, перед ними была масса ресурсов, и по поводу этого они даже, ну, как сказать, не переживали. Каждый из них был владельцем полмира, если так поделить, по-честному. Вот. Поэтому никто из них особенно друг другу вот в плане материального не завидовал. А вот в отношениях с Богом там была большая разница. Если помните, жертва Авеля была принята Господом, а жертва Каином нет. То есть показался явный разрыв. И на самом деле у вот этого человека, который не имел хороших отношений с Богом, возникло то, что мы называем завистью. Да? Он начал жутко завидовать своему брату. Почему? Потому что он оказался лучше его в этом служении. Туда наложилось еще и то, что инициатором этого служения был Каин, что он его организовал первый, что он считал, что на самом деле он лучше выполняет эти заповеди Божьи, чем этот Авель, и так далее, и так далее. В итоге все, если вы помните, на этом корешке зависти вызрел уже вот совсем реальный плод какой? Убийство. То есть уже первое преступление на земле, оно было совершено именно по этому поводу, по поводу зависти. И мы видим на самом деле, что на этом вот корне растут все остальные тоже грехи и преступления против наших ближних. Когда на самом деле мы как люди, ну как сказать, начиная завидовать, начиная как бы сказать, а зависть это что такое? Зависть это я хочу то, что у него. Я не могу, но хочу. И потому, как бы сказать, чтобы это достигнуть, я буду прибегать к тем средствам, которые у меня под рукой. Каким? Что могу? А дела плоти известны. Они суть, мы читаем, да? И там говорится, там все вот эти вот моменты. То есть попытка достичь того желанного положения, что есть у другого, человеческими методами она приводит на самом деле к вот этим всем грехам и преступлениям, которые содержатся в Писании и которым, в общем-то, богат наш уголовный кодекс. Почему? Потому что люди пытаются достигнуть того, что есть у ближних. Что это такое? Откуда этот корешок взялся у людей? Откуда он появился? Мы видим, что это появилось после грехопадения. Да? Мы видим, что это появилось после грехопадения. И мы видим, что это, в общем-то, такая врожденная особенность человека. Если вы сталкивались с детьми, то есть если у вас был в семье больше, чем один ребенок, то, наверное, с первых лет вы видели какую-то дикую конкуренцию между ними. То есть если купили мороженое одному, то всем почему, ну, как сказать, то всем надо. Причем неважно, хотят они его, не хотят, любят они его, не любят, им надо. День рождения превращалось иногда в очень трагический праздник. Ну, естественно, это праздник для того, у кого день рождения. Но это большая трагедия для тех, у кого в этот момент день рождения нет. Потому что подарки дарят только одному. И это самое. И остальные как-то себя чувствуют очень дискомфортно. И это видно прям невооруженным глазом, что праздник одного превращается в трагедию для всех остальных и так далее. И поэтому мы видим, что вот эта особенность, зависть, да, она сидит с детства в человеке. То есть это не что-то такое, как бы сказать, приобретенное со временем, там, как пьянство, там, как эти самые какие-то еще там грехи и пороки, да. Но это то, что, с чем человечек рождается и с чем он живет всю свою жизнь. Это то, что, в общем-то, досталось нам по наследству после грехопадения. И давайте подумаем, почему это пришло в жизнь человека? Из-за чего это все пришло? Как оно, мы кое-какие черты видим, мы понимаем. То есть это все на самом деле, а какая альтернатива вообще вот этой зависти? И как жить, побеждая ее? Вот это те вопросы, на которые каждый человек должен найти себе ответы. И, в общем-то, что мы попытаемся сегодня натолкнуться на эти мысли, какие есть в Писании у нас. Однозначно, что это наследство греховности. То есть, а греховность – это как раз разрыв с Богом. То есть это наследство одиночества, которое получил человек, разорвав свои отношения с Господом. То есть человек на самом деле получил это чувство беспомощности, чувство слабости тогда, когда он разорвал свои отношения с Богом. И потому, чтобы быть лучшим, сильным, хорошим, мы созданы по образу и подобию Божьему. А образ и подобие Божие, они подразумевают высокие стандарты, славное имя, почетное звание и так далее, и так далее. А как мы можем иметь славное имя, почетное звание и так далее, если мы такие слабые, если у нас всего не хватает? И потому, когда мы попадаем с человеком, ну, в среду обитания с человеком, который успешнее нас, который где-то больше имеет, чем мы, да, то мы тогда на самом деле чувствуем себя очень дискомфортно. И возникает вот это вот чувство зависти. Ему досталось больше внимания, ему досталось больше успеха, ему досталось больше уважения, ему досталось больше каких-то материальных благ, ему досталось больше благословений от Бога, ему досталось еще чего-то такого, и это заставляет чувствовать себя очень ущербным. И это заставляет меня дико ему завидовать, этому человеку, и желать, естественно, чтобы это тоже у меня было. Желание хорошее, но методы, которым прибегает человек без Бога, я имею в виду, да? Методы, которым прибегает человек, плоской человек, собственные методы, которые он сам придумал себе, они всегда будут у нас какие? Преступные. Они всегда у нас будут преступные. Почему? Потому что сам не могу, потому давайте что сделаем? Давайте отберем и поделим. Давайте то, что есть у другого, если нельзя отобрать, давайте то, что есть у другого, опорочим и обесценим. Давайте, да, испортим. давайте это все как-то испохабим, да, и тогда, когда уже тот человек ничего не будет иметь и будет сидеть опять голый, босс и нищий, тогда нам опять станет хорошо. Мы опять почувствуем себя на высоте. И так вот действуют люди, то есть так действует человек без Бога. Правильно это или нет? Наверное, нет. Почему? Потому что счастливее от этого человек не, легче, да, становится, но счастливее вряд ли. Потому что все равно, ну, как сказать, все равно, будучи по факту нищими, будучи по факту нищими, говорю, и, может быть, и материально, и духовно, человеку это все равно от этого дискомфортно. И он, естественно, понимает, что проблема как-то так, стала не такой острой, но она не решилась так или иначе. Поэтому имея ее, да, мы понимаем, что если она появилась без Бога, то, естественно, без Бога она и не решится. По максимуму она становится решенной, когда на самом деле человек приходит к Господу. И первое послание к Коринфянам, 13 глава, знаменитая глава о любви, когда там перечисляется качество любви, 4 стиха, если помните, да, там такой проблемы не существует. Написано так. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 4 стиха. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует. Помните, да? Про что говорим? Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Поглядите. То есть человек, живущий в любви, он свободен от этого порока становится. Понимаете? Человек, живущий в любви, он становится свободный от этого порока. То есть на самом деле вот эта зависть, она уходит из сердца человеческого, переставая отравлять ему жизнь. Понимаете? Потому что если ты завидуешь, что это значит зависть? То есть если ты хочешь, то тогда на самом деле вот это желание, оно заставляет тебя, ну, если есть желание, оно такое имеет свойство не давать человеку покоя, пока оно не осуществится. Верно? А пока ты этого не достиг, то ты будешь чувствовать себя несчастным. То есть, по сути, эти вещи, они отравляют жизнь человеку страшно. Зависть страшно отравляет человеку жизнь. И вот эти вот моменты, как сказать, они, я подчеркиваю, они не решаются на социальном каком-то уровне. Потому что много раз человечество пыталось решить это вот социальным способом. Да? Давайте отберем и поделим. Ну, отобрали и поделили. Да? Через какое-то время что? Смотрим, опять надо отбирать и делить. А? У других уже, да. Если у тех отобрать и поделить, то опять через некоторое время все это расползется по, ну, как сказать, потому что одни окажутся более ловкими, другие менее, одни более сообразительны, другие менее такие. Вот это вот все постоянно вот так вот. И потому даже, как сказать, я не защищаю, как бы сказать, я не проповедую вообще, ну, какое-то там Евангелие благополучия, потому что против богатства, я имею в виду, если вот говорить о богатстве вот этом, ну, мирском, да, земном. Против богатства много написано. Я имею в виду, что Павел пишет, он говорит, что корень всех зол есть серебролюбие. И Христос многократно подчеркивал, говорит, что нельзя служить двум господам. Богатому юноше он предложил решить свою проблему очень просто, раздав все нищим и последовав за Иисусом Христом. И множество, ну, как сказать, множество примеров, которые показывают, что человеку вот это вот накопление земных материальных благ, оно не идет никогда на пользу. Почему? Потому что, он говорит, здесь есть воры, во-первых, которые подкапывают и крадут, Здесь есть моль и ржавчина, которые истребляют, во-первых. Во-вторых, это, в общем-то, очень плохо отражается на душе человека, потому что, в общем-то, ведет человека к любостяжанию, то есть к идолопоклонству, которое, по сути, есть, и так далее. То есть в отношении вот этих вот моментов мы понимаем, что это не наши цели с вами, да? Но, тем не менее, парадоксальная вещь, Павел вроде бы по слову не призывает всех верующих, давайте будем жить, это самое такое... Поделим все. Вот это вот желание поделиться, оно возникало у людей само. Его не было в уставе церкви, если вы помните, да? В уставе церкви не было, в заповедях церковных, да, в уставе церкви не было такого, чтобы давайте вот все поделим, что у нас есть. Желание поделиться возникало у людей вместе с той любовью, которую давал им Бог. И Первоапостольская церковь написана, жила так, что никто из... тех людей, которые там были, ничего не называл своим. Даже такая вот вещь, такая вот первая коммуна получилась на земле и так далее. Но это на тот момент они были способны на такое ну, благое дело. И написано, что был успех, народ окружающий их прославлял их. И, в общем-то, находились они в любви в отношении друг к другу, и в отношении даже общества. Очень сильно их как бы за это ценило. Посылая свои послания уже в другие языческие церкви, в другие собрания, Павел уже, как сказать, там не призывает их к тому, что к такой модели. Да? Наоборот, он говорит, что вы, говорит, рабы, под игом находящиеся, говорит, уважайте своих господ, цените их, любите их, служите им как Господу, не из, говорит, человеческого какого-то лицеприятия, а как брать, а тем более, говорит, если, говорит, у вас, говорит, хозяева верующие. Вообще, как бы абсурд, как это может быть, хозяин верующий у раба, да, то есть это самое. И он говорит, и вразумляя этих самых богатых, он говорит, вы надейтесь не на свое неправедное богатство, знаете, что над вами тоже есть Бог, и так далее, и так далее. То есть такая несправедливая вещь, как рабовладельческий строй, да, по сути, когда один человек является вещью другого человека, и является, ну, как сказать, находится в полном подчинении и зависимости от другого, вот Павел как бы не призывает это все разрушить, он, наоборот, говорит о том, чтобы они любили друг друга. Потому что вот эта любовь, она на самом деле, как сказать, человек, вернувшись к Богу, он на самом деле имеет возможность исправить вот эту позицию. Потому что Бог, он является хозяином и совершителем наших судеб, если вы помните. Мы меняемся, мы становимся лучше. Вот решается та проблема, когда люди приходят к Богу, решается та проблема человеческой слабости. Потому что если Бог за нас, то кто против нас? И что мы во Христе Иисусе имеем все необходимое для жизни и благочестия. И тот образ и подобие и величие Божие, по образцу которого мы созданы, он вновь возвращается в человеческую жизнь. Он возвращается во внутренность человека, меняется прежде всего его характер, его внутреннее содержание. Он иногда отражается и на внешнем нашем благосостоянии также. Неправильно, как учат проповедники Евангелия процветания, что если ты не богатый, то значит ты не духовный. Потому что если ты будешь духовный, то Бог тебя обязательно благословит. Неправда. Почему? Потому что Писание и опыт Писания говорит совершенно об обратном. Что были огромное количество духовных людей, которые признаны духовными от Господа, и они, написано, были самыми нищими, которые могли быть на этой земле. Были люди благословенные, это тоже, но это Господь уже решает, как, кому и где, и каким образом быть. Кстати, марксистам это очень не нравилось. Они говорили, что потому и они говорили, что это опиум для народа. Вот это доверие Богу. А по сути, это на самом деле истинное как бы лекарство от этого горького корня, который растет, ну, который существует, присутствует в жизни каждого человека, я подчеркиваю. И это та беда, которая решается у человека только с Богом. Посмотрите, проводя вот эту вот анатомию, как сказать, анатомирование вот этой вот проблемы, в своем послании Иаков, послание Иакова откройте, 4 главе он проводит замечательную, ну, как сказать, замечательную анатомию, то есть разбор вот этого, вот этой беды, которая есть у человека, зависти. С 1 стиха, 4 главе он пишет так. Откуда, говорит, у вас вражда и распри? Да? Это внешнее. То есть откуда у вас такое мерзкое отношение друг к другу? Если задаться этим вопросом, почему вы плохо относитесь друг к другу, да? И вот он говорит, дает намек, не отсюда ли от вожделений, то есть желаний ваших, воюющих членах ваших, желаете и не имеете, убиваете и завидуете и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Поглядите. Он анатомирует вот это вот, ну, как сказать, внешнее, да, и идет и ведет верующих людей к пониманию корня проблемы. Внешнее что такое? Ну, вроде поругались, ну, вроде не разговаривают, ну, вроде как будто бы друг к другу плохо относятся, ну, даже вот, как бы сказать, там встречаться не хотят. Даже ненавидят друг друга уже, да? А из-за чего? Ну, казалось бы, что там такое? Плюньте, пожмите друг другу руки, забудем все старое, будем жить, поживать и добра наживать. Но это не решается так просто. Он говорит, все вот эти вот внешние вещи, то есть это не так, что просто давайте, вот как я пытаюсь детей помирить, а ну-ка давай, говорю, обнимите друг друга. И они там так... Скривившись, но под страхом высшей меры наказания, обнялись, да, вроде бы. Вроде бы. Но проблема-то все равно особенно не решается. Как бы сказать, да, как бы, ну, накал как бы вот этих вот конфликтов снимается, но они не, ну, не решилась проблема. То же самое и здесь, у христиан. То есть, ну, как сказать, выйти и сказать, извините меня, дорогие, за то, что я там перед причастием, простите меня, если я кого-то, где-то, чем-то, за что-то и так далее. Это не решит проблему. Да, это может быть немножко так, немножко нашу совесть, которая нас грызет, успокоит, и может быть мы так сможем так уже более спокойно причастие принимать, уже не боясь того, что завтра умрем. Но это не решит этих всех вещей, да, потому что, как сказать, копаясь глубже, Яков тоже показывает эти вещи, и он говорит, посмотрите, говорит, вот эти вот проблемы плохих отношений, откуда они? От желаний ваших, которые не дают вам покоя. Почему? Потому что, говорит, вы завидуете, хотите этого, это делает вас несчастными. Вы пытаетесь решить это каким-то собственным способом, да? Враждуете, припираетесь, там, ругаетесь и так далее, и так далее. В итоге, в конце концов, он говорит, и даже у Бога просите чего-то, а просите, говорит, и не получаете, потому что просите не на добро. Да и, в общем-то, я скажу так, это универсальный принцип. Если просишь не на добро, тебе никто ничего не даст. Ни Бог, ни люди. Потому что на добро легко давать, а не на добро давать тяжело, да? Пожертвуйте на новую машину мне, пожалуйста. Скажет, я езжу на развалине, а ты тут хочешь чего-то самого. На новый, да. И никто не даст, и правильно сделают. Потому что на добро давать легко, а на недобро давать никто не хочет, ни Бог, ни люди. И вот он, как бы обращая наше внимание на то, откуда все это берется, он говорит, посмотрите, говорит, вот эти желания, которые вас внутри воюют, то есть которые вас мучают, которые делают вас несчастными, это на самом деле та проблема, когда люди начинают завидовать. О, летучий мышь проснулся. Это не ласточка, это летучая мышь, поэтому не паникуйте, это тоже Божье творение, она скоро успокоится. Я так понимаю, что женщинам сейчас бесполезно проповедовать. Если мужчины сидят еще плюс-минус спокойно, то с женщинами тяжело. Господи, спаси эту тварь от страха наших сестер. Ну вот. Хорошо. Нет, не хорошо. Я уж думал, проблема решилась. Откройте, говорят. Тварь совершенно безобидная, Господь спас. Бедное животное, все. Надо повторять начало проповеди. Хорошо. Я рад, что начало проповеди повторять не надо, и что что-то у кого-то осталось в голове, да? Если вы запомните только это от сегодняшнего служения, то это будет очень печально. Хорошо. Продолжим. Давайте. Кто хочет, может водички попить. Успокойтесь, и мы пойдем с вами дальше. Так вот. Иаков анатомирует эту проблему зависти, да, он говорит, что проблема – это не просто плохие какие-то взаимоотношения, там, что вы поругались или что-то такое, да, а это то, что у человека внутри есть вот эти вот желания стать, хорошее желание, стать лучше, иметь больше и так далее, да, но без Бога он своими способами делает очень, очень плохо, очень неумело, очень греховно, я бы так это назвал, это слово, да? И потому, чтобы на самом деле пойти Божьим путем, он предлагает выход из этой проблемы. Читаем дальше. Предлагает выход достаточно резко, но, наверное, по-другому было бы нельзя, если он так говорит. 4 стиха. Он говорит так. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу». Почему он так их обзывает и обвиняет в таких вещах нехороших? Потому что методы, которые люди хотят применить в достижении своих целей и достижении своих желаний, они взяты откуда? Из мира. Да? То есть это мирские методы. Да? Там поделить, отобрать и поделить, да? Как-то оговорить, опорочить, обесценить, как это все, испоганить это все. Да? Это мирские методы. И потому он на самом деле говорит, что если вы будете пользоваться этими методами, то вы становитесь как кем? Врагами Богу. По сути, кем люди и являются без Бога. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в вас. Но тем больше дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 7 стих. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте, смех ваш добротится в плач, радость в печаль. Смиритесь перед Господом и вознесет вас. То есть то, что вы хотите, да, вы получите только тогда, когда вы смиритесь перед Богом и захотите идти Его путем. Захотите решать это все Его методами. Да? Потому существовать вместе нам не похожим. С разным статусом, может быть, а вообще, по сути, непохожими, потому что на статус – это часть нашей непохожести, разности, да? Поможет только любовь Божья. Поэтому Павел так странно и говорит, обращаясь в языческие церкви к христианам, он говорит, разбирая, вот, вспоминая вот этот пример самых таких, казалось, противоречивых взаимоотношений между рабами и хозяевами верующими, да, он говорит, любите друг друга. Вот так вот. Более того, в Писании сказано не только о таком о абсурдном как бы таких взаимоотношениях, он сказал еще и о Христос добавил еще о врагах наших, тоже их любить надо и так далее. То есть, посмотрите, вот такая вот интересная вещь, такое решение. Он говорит, чтобы вместе сосуществовать, чтобы не грешить против Бога и против ближнего своего, он говорит, научитесь любить друг друга. Научитесь любить друг друга, потому что тогда это единственный способ, когда вы не будете друг другу завидовать. Потому что написано, что вот эта вот любовь имеет такое свойство сорадоваться истине. Да? Это радоваться успехам других людей. Любовь имеет такое удивительное свойство. Радоваться успехам других людей. Радоваться за других людей. Если на самом деле вы имели когда-то в жизни опыт такого чувства, то вы, наверное, скажете аминь, потому что это на самом деле практикой подтверждено. Если мы любим кого-то, то мы не завидуем этому человеку, а мы на самом деле радуемся успехам того человека. Иногда это бывают наши дети, иногда это бывают наши какие-то ближние люди и так далее, и так далее. И, в общем-то, это, я еще раз подчеркиваю, это подтверждается практикой, что на самом деле человек любящий, он радуется успехам другого. И когда это в жизни человека существует, вот такая вот любовь и мир от Господа, да, то Бог, когда человек смиряется и желает на самом деле двигаться Божьими путями, то тогда на самом деле Бог может способен вознести человека. Он говорит, смиритесь перед Господом, и тогда что? Он вознесет вас. И как бы и это не будет даже зависеть, как сказать, это не будет зависеть от вашего материального благосостояния, я бы так сказал. Понимаете? Потому что, опять же, есть огромное количество примеров. Та же самая знаменитая мать Тереза, приняв обет бедности, сознательный обет бедности, и сознательно не имея никаких вообще материальных благ, эта женщина была уважаема первыми богатейшими людьми страны, если вы помните, да? Ей жали руку самые богатые люди этого мира сего. Причем жали с уважением. За честь считали. Президенты за честь считали пожать ей руку. Президенты разные, там разных стран, богатых стран, европейских стран. Богатые какие-то люди. И как сказать, ее вот этот вот бедный социальный статус никаким образом не затмевал того величия, на которое Бог ее поднял. Потому что, смирившись перед Богом, человек имеет возможность быть вознесенным. Он на самом деле имеет возможность быть на самом деле значимым. Он на самом деле, его вот это вот присутствие Божье, величие Божие не могут скрыть даже его какая-то внешняя оболочка. Мы знаем, что Христос, обнищал ради нас, да? И он многократно подчеркивал, говорит, даже у лисы есть нора и у птицы гнездо. А у Сына Человеческого негде преклонить голову. Но тем не менее написано, что Бог превознес его и дал ему имя превыше всякого имени. И в этом тоже исполнение этих Божьих обещаний и Божьих этих заповедей. Потому посмотрите, подумайте, да, что исполнение вот этих вот наших желаний заветных, быть значимым, быть сильными, быть уважаемыми людьми, да, и на самом деле быть счастливыми людьми, оно имеет исполнение только с Господом. Когда на самом деле человек смиряется перед Богом и желает идти Божьими заповедями, идти Божьими путями. Когда он на самом деле успокаивает сердце в Господе и любит окружающих людей, какими бы они ни были, как по отношению к нему. И вот в этом мире, когда он хранит себя, он способен расти духовно. До того момента, пока он пытается решить это своими способами, плотскими способами, пока он не доверил это Богу, пока он не отдал это в руки Божьи и не успокоился, и не сказал, Господи, Ты решишь это все. Понимаете? Потому что зависть, она подразумевает, что я хочу навести справедливость. Я хочу навести тот порядок, который, в общем-то, мне кажется, должен быть. Даже по Библии. Я ж по Библии порядок навожу. Но своими методами, своими силами. И если
И до этого момента, на самом деле, человек будет пожинать плоды своего человеческого. Они всегда горькие у нас. Хотели как лучше, а получилось как всегда. А всегда получается как? Плохо. Получается плохо так, что ни нам неприятно, которые за это боролись, ни тем людям, против которых мы боролись, и так далее. Толку, в общем, никто не получил, пользы никто не имеет никакой. Поэтому, когда люди понимают это и успокаиваются, и говорят, на самом деле, Господи, я верю в то, что Ты имеешь методы, способности навести сам порядок. Господи, я верю, что у Тебя достаточно мудрости, достаточно внимательности к тому, чтобы не пройти мимо какой-то несправедливости. Да? Господи, я верю, что я имею сегодня ровно столько, сколько мне необходимо для жизни и благочестия. Господи, и я верю, что ответственность я несу за себя, в первую очередь, а не за мир во всем мире, за справедливость во всем мире. Потому что, когда мы понимаем наши границы, когда мы понимаем нашу ответственность, когда мы понимаем, на самом деле, что Бог от нас хочет, когда мы начинаем доверять вот этому самому Богу, то все становится на свои места. И приходит мир, который превыше всякого ума, как написано. Почему? Потому что мы свои желания перед Богом открыли, потому что мы Ему это доверили, потому что мы сейчас от Господа ожидаем ответов каких-то. И тогда на самом деле мир приходит. И уходит вот эта вот такая нехорошая вещь, как зависть. И восстанавливаются отношения с людьми. И Бог начинает проявляться и открываться в жизнях людей. В итоге, в конце концов, этот свет пробивается даже сквозь самую неприглядную оболочку, какая бы она ни была. Еще раз напомню, один из таких примеров, мать Тереза, да? Бедная, старая, немощная женщина. Она не одна. Таковых много людей. Таковых на самом деле людей очень-очень много. Когда на самом деле Бог приходит в жизнь человека, когда свет зажигается в жизни человеческих сердец, судеб, то это пробивается даже сквозь самую-самую неприглядную оболочку. И тогда на самом деле человек становится тем, кем он должен быть. И тогда на самом деле мы счастливы, мы чувствуем себя поистину богатыми людьми. Почему? Потому что, как Павел пишет, говорит, мы, хотя и, говорит, и ничего не имеем, но многих обогащаем. Как-то, если кто-то помнит, была проповедь про богатство здесь истинное, которое от Бога дается, да? Почему? Потому что на самом деле сокровища неба, они в наших руках, и мы сегодня являемся их распорядителями. Потому пусть Господь поможет нам видеть причины, пусть Господь поможет нам видеть пути выхода из этого состояния. И пусть Господь хранит нас от того, чтобы наша жизнь, она была испорчена, отравлена вот этим горьким корнем, который называется зависть. Это не что-то такое безобидное, послушайте, это не что-то такое безобидное, что можно оставить как напоследок. То есть я сначала разберусь с пьянством, я там сначала разберусь с этим самым там, с прелюбодейством или какими-то вещами, да, а уж потом уже доберусь и до вот этой зависти, да, потому что это то, что это не что-то, что можно вот так вот остригать, это кардинально обрубается только, как Яков и писал, покаянием человека и смирением человека. Пусть Бог благословит нас на этом пути, чтобы мы на самом деле были счастливыми, полноценными Божьими людьми, в жизни которых присутствует Бог. Аминь.